Почему Бога нет? Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Псалом 52, стих 2. Доводы, которые обычно приводятся в оправдание веры в небытие Бога, выглядят по меньшей мере наивными с точки зрения элементарной логики. Основные из них таковы. Первый – Бога никто не видел. Второй – в Библии много противоречий. Третий – наука доказала, что Бога нет. Четвертый – войны, болезни, страдания несовместимы с существованием Бога. Рассмотрим их. Первый довод – Бога никто не видел. «А вы свой ум видели?» – ответил семинарист, одному из задиристых, верующих в небытие Бога, посетителей Троицы Сергиевой Лавры. «Нет». «Следовательно, у вас его...» Под дружный хохот толпы сконфуженный скептик ретировался. «Мы верим в существование очень многих вещей и явлений, которых никто из людей не только не видел, но и видеть не может. Верим в реальность субатомного мира, непонятную бесконечность Вселенной, черные дыры и так далее. Кое-что из того, о чем говорит, например, наука, можно и самим увидеть, но при определенных условиях. Также и Бога, который есть Дух, можно увидеть, но не глазами, а другим органом зрения, о котором сказал Христос: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Фактов такого видения Бога бесконечное множество. Второй довод. В Евангелии имеются противоречия. Наличие таковых могло бы иметь значение для отрицания божественности, содержащегося в Евангелии учения, но никак не для отрицания бытия Бога. В Бога верят не одни христиане. Необходимо при этом учитывать, что Церковь в Священном Писании усматривает две стороны – божественное откровение о вере и основах духовно-нравственной жизни человека, что составляет самое существо христианской религии, и человеческое описание истории этого откровения и тех событий, которые происходили в связи с ним. Если говорить об откровении, то оно содержит в себе такие глубокие таинственные истины, что искать в них какие-либо противоречия просто бессмысленно. Их можно лишь или принимать, или отвергать. Некоторые же несовпадения и различия в описании отдельных деталей евангельской истории не только ничтожны и не затрагивают существа религии. Например, один или два бесноватых встретили однажды Христа. Евангелие от Марка, глава 5, стих 1, и Евангелие от Матфея, глава 8, стих 28. Или сколько раз пропел петух во время отречения апостола Петра. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75, и Евангелие от Марка, глава 14, стих 72, и тому подобное. Не только ничтожные не затрагивают существа религии, но и вполне естественны и свидетельствуют лишь о действительности описываемых событий и добросовестности авторов. Третий довод. Разве наука и религия не исключают друг друга? Нет. И вот почему. Во-первых, когда речь идет о соотношении науки и религии, то под наукой подразумевают не весь круг человеческого знания, но естествознание, физика, биология, астрономия и прочее. Область же религиозного знания совершенно иная, духовный мир и его законы. Поэтому наука и религия также несопоставимы, как километры и килограмм, или геодезия и геополитика. Каждый из них занимается своей стороной жизни человека и мира. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но никак не опровергать одна другую. И беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Для религиозного мировоззрения не имеет значения, из каких кирпичиков построена Вселенная, Земля ли вращается вокруг Солнца или наоборот. в завершенном виде сотворил Бог все формы жизни или в процессе постепенного их развития от низших к высшим и так далее. Все эти и подобные им вопросы – область науки, но не религии. Об этом хорошо сказал известный французский ученый и христианин Пастер. Здесь нет ни религии, ни философии, ни атеизма, ни материализма, ни спиритуализма. Это вопрос фактов и только фактов. Очень показателен тот факт, что до наступления нового времени именно монахи и священнослужители, как правило, были учеными, они развивали науку. Поэтому и в католическом средневековье боролась не религия с наукой, а старые научные представления и представители с новыми, используя псевдоцерковные авторитеты. И вплоть до нашего времени немалое число церковнослужителей оказалось в ряду видных деятелей науки. Например, каноник Николай Коперник, год кончины 1543. Святой митрополит московский Иннокентий Вениаминов, год кончины 1879. Григор Мендель, год кончины 1884, августинский монах. Павел Флоренский, год кончины 1937, священник, богослов, ученый-энциклопедист. Этнограф Патер Вильгельм Шмидт, год кончины 1954. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, год кончины 1961. Аббат Леметр, год кончины 1966. Все это красноречиво свидетельствует о надуманности самой идеи борьбы религии с наукой. Во-вторых, наличие огромного числа верующих ученых лучше всего говорит о том, что наука не имеет никаких противоречий с христианским мировоззрением. Этот факт всегда крайне раздражал идеологов атеизма. Так однажды ведущий специалист советского научного атеизма, один из активных борцов науки против религии Шахнович, в пылу полемики проговорился. «Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии. Макс Борн, Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Карл Фридрих фон Вейтзекер, Паскуаль Йордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии». Но Шахнович только начал бесконечный список тех верующих ученых, которые соединяли в себе великие научные достижения с самой искренней верой в Бога и во Христа. Здесь достаточно привести имена лишь некоторых всемирно известных верующих ученых. Иоганн Кеплер, Блез Паскаль, Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов, Луиджи Гальвани, Андре Мари Ампер, Алессандро Вольта, Софья Ковалевская, Луи Пастер, Александр Попов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Карл Фридрих фон Вейтзекер, Паскуаль Йордан, Эрвин Шрёдингер, Владимир Филатов, Луи де Бройль, Чарльз Таунс и многие другие. Ломоносов хорошо сказал об этой борьбе науки с религией. Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – «Видимый мир», вторая книга – «Священное Писание». Обе общие удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры. Наука и религия враспрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет. В-третьих, вера одних ученых в небытие Бога, других в его бытие, однозначно говорят о том, что научные знания сами по себе не решают этого мировоззренческого вопроса. В-четвертых, как уже было сказано, бесконечность познаваемого мира и вечная ограниченность человеческого знания о нем ясно говорят о принципиальной невозможности с точки зрения науки отрицать бытие Бога. Поэтому атеизм, пытающийся это делать от лица науки, вступает с ней в прямой конфликт. Четвертый довод – страдания и Бог. Наиболее распространенным, но скорее эмоциональным, нежели рациональным доводом против бытия Бога любви является наличие в человеческом мире болезней, войн, несправедливости, невинных страданий и тому подобного. Что отвечает на это христианство? Основной причиной всех бедствий человека является нарушением духовных и нравственных законов, которые столь же реальны, как и физически. Несчастье — это не наказание Божье, но естественные последствия тех желаний, мыслей, чувств, намерений, аморальных и преступных поступков, которые противоречат совести и которые в религии называются грехом. Ими человек ранит себя, заражает свой духовно-телесный организм, разрушает свою жизнь, ибо грех в самом себе несет наказание человеку. Об этом просто и ясно говорит преподобный Антоний Великий, IV век. «Бог благ, и только благое творит, вредить же никому не вредит. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют». Несколько иную природу имеют страдания детей и вообще невинные страдания. Пострадавших детей и праведников чаще всего уподобляют золоту, которое очищается огнем. Но их страдания имеют и определенный жертвенный характер, поскольку они обусловлены главным образом не их личными грехами, но грехами своих близких, ближних, сродни Евангелия от Иоанна, глава 9, стих 2. Множество, например, людей, благодаря страданиям своих детей, задумались о смысле этой жизни, пришли к вере в Бога, вспомнили о вечности. Смысл невинных страданий может быть понят только при вере в то, что со смертью тела оканчивается не жизнь, но лишь серьезный подготовительный этап к жизни вечной, уготованной человеку. И поскольку Бог есть любовь, следовательно, любое страдание, тем более невинное, имеет великий смысл. Какой? Апостол Павел отвечает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17 и 18. Но если человек не верит в Бога и вечность, то какой, спрашивается, смысл имеют все эти невинные, нередко жестокие, бесчеловечные мучения? Игра слепых сил природы, случайность, стечение обстоятельств, безнаказанный произвол человеческой жестокости? Какой смысл жизни этих невинных страдальцев? Если нет Бога и вечности, то ответ только один – никакого.